Доктор Рие, получивший от жены бодрое письмо, спустился к привратнику с ощущением какой-то душевной легкости, и в самом деле температура к утру упала до 38, больной слабо улыбнулся, не поднимая головы с подушки. «Ему лучше, да, доктор?» — спросила жена. «Подождем еще немного». Но к полудню температура сразу поднялась до 40 градусов, больной, не переставая, бредил. Приступы рвоты участились. Железы на шее стали еще болезненнее на ощупь, и привратник все закидывал голову, как будто ему хотелось держать ее как можно дальше от тела. Жена сидела в изножье постели и через одеяло легонько придерживала ноги больного. Она молча взглянула на врача. «Вот что», — сказал Рие, — «его необходимо изолировать и провести специальный курс лечения. Я позвоню в госпиталь, и мы перевезем его в карете скорой помощи». Часа через два, уже сидя в машине скорой помощи, доктор и жена больного склонились над ним. С обметанных, распухших губ срывались обрывки слов. «Крысы! Крысы!» Лицо его позеленело, губы стали как восковые, веки словно налились свинцом. Дышал он прерывисто, поверхностно. И как бы распятый разбухшими железами, все жался в угол откидной койки, будто хотел, чтобы она захлопнулась над ним, будто какой-то голос, идущий из недр земли, не переставая, звал его, задыхающегося, под какой-то невидимой тяжестью. Жена плакала. «Значит, доктор, надежды уже нет?» «Он скончался», — ответил Рия. Смерть привратника, можно сказать, подвела черту под первым периодом зловещих предзнаменований и положила начало второму, относительно более трудному, где первоначальное изумление мало-помалу перешло в панику. Прежде никто из наших сограждан даже мысли никогда не допускал, а они поняли это только сейчас, что именно нашему городку предназначено стать тем самым местом, где среди белого дня околевают крысы, а привратники гибнут от загадочных недугов. С этой точки зрения мы, следовательно, заблуждались, и нам пришлось срочно пересматривать свои представления о мире. Если б дело темы ограничилось, привычка взяла бы верх. Но еще многим из нас, причем не только привратникам и беднякам, пришлось последовать по пути, который первым проложил мсье Мишель. Вот с этого-то времени и возник страх, а ему сопутствовали раздумья. Однако, прежде чем приступить к подробному описанию дальнейших событий, рассказчик считает полезным привести суждение другого свидетеля касательно этого этапа. Жан Тару, с которым читатель уже встречался в начале этого повествования, осел в Оране за несколько недель до чрезвычайных событий и жил в одном из самых больших отелей в центре города. Судя по всему, жил он безбедно на свои доходы. Но хотя город постепенно привык к нему, никто не знал, откуда он взялся, почему живет здесь. Его встречали во всех общественных местах. С первых весенних дней его чаще всего можно было видеть на пляже, где он с явным удовольствием нырял и плавал. Жизнерадостный, с неизменной улыбкой на губах, он, казалось, отдавался всем развлечениям, но отнюдь не был их рабом. И в самом деле можно назвать только одну его привычку — усердные посещения испанских танцовщиков и музыкантов, которых в нашем городе немало. Так или иначе, его записные книжки тоже содержат хронику этого трудного периода. Но тут, в сущности, мы имеем дело совсем особой хроникой, словно автор заведомо поставил себе целью все умалять. На первый взгляд кажется, будто Тару как-то ухитряется видеть людей и предметы в перевернутый бинокль. Среди всеобщего смятения он, по сути дела, старался стать историографом того, что вообще не имеет истории. Разумеется, можно только пожалеть об этой предвзятости и заподозрить душевную черствость, но при всем том Его записи помогут пополнить хронику этого периода множеством второстепенных деталей, имеющих, однако, свое значение. Более того, сама их своеобычность не позволяет нам судить с налету об этом, безусловно, занятном персонаже.